Алейна видела, и мой лорд отчим. Лорд Нестор, сир Албар, сир Марвин, мистер Калимон все смотрели на Сансу. Она была моей тетей, но хотела убить меня. Она подтащила меня к лунной двери и пыталась вытолкнуть из нее. Я не просила меня целовать. Я строила снежный замок. Санса обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. «Извините ее, милорды», — тихо промолвил Петир. «Ей до сих пор еще снятся кошмары. Неудивительно, что ей тяжело говорить об этом». Он встал позади Сансы, положил ей руки на плечи. «Я знаю, как это трудно, Алейна, но наши друзья должны знать правду».
«Да».
В горле так пересохло, что речь давалась ей почти с болью.
«Я видела.
Я была с леди Лизой, когда...» По щеке у нее скатилась слеза. Это ничего. Слезы здесь даже к месту. «Когда Марилон толкнул ее. И она поведала всю историю заново, почти не слыша собственных слов». На середине ее рассказа Роберт залился слезами, и подушки под ним разъехались.
«Он убил мою матушку! Пусть теперь сам полетит!»
Руки у него тряслись все сильнее, голова дергалась, зубы стучали.
«Пусть полетит! Полетит! Полетит!»
Лотар Брюн подошел как раз вовремя и подхватил мальчика, соскользнувшего с трона. Мистер Калимон, которого рыцарь опередил только на шаг, ничего поделать не мог. Санса наблюдала припадок, беспомощная, как и все остальные. Роберт задел ногой сира Лотара по лицу. Брюн выругался, но не отпустил бьющегося в судорогах ребенка, даже когда тот обмочился. Прежде молчали. Лорду Нестору, во всяком случае, уже доводилось видеть такие припадки. Может, и другим тоже. Когда корчи, наконец, прекратились, маленький лорд так ослаб, что не мог стоять на ногах. «Лучше всего отнести его милость обратно в постель и пустить ему кровь», — сказал Петир. Брюн с мальчиком на руках вышел из зала, Калимон с угрюмым лицом поспешил за ними. Их шаги затихли, и в высоком чертоге настала полная тишина. Санса слышала, как окрепший к ночи ветер воет и скребется в лунную дверь. Она замерзла и очень устала. Неужели придется повторить все еще раз? Но ее история, видимо, оказалась достаточно убедительной.
«Я сразу не взлюбил этого пивуна», — проворчал лорд Нестор. «И много раз говорил леди Лизе, чтобы она его прогнала».
«Вы всегда давали ей мудрые советы, милорд», — сказал Петир.
«Она им не следовала», — посетовал Ройс. «Слушала их неохотно и делала все по-своему».
«Миледи была слишком доверчива для этого мира», — с трепетной нежностью произнес Петир. Санса, не зная она всей подноготной, ни на миг не усомнилась бы в его любви к покойной жене. Лиза видела в людях только хорошее. Марилон хорошо пел, и она думала, что у него доброе сердце.
«Он обозвал нас свиньями», — заявил широкоплечий сир Албар Ройс.
Бороду он брил, но отпускал бакенбарды, обрамлявшие его простое лицо, как две густые черные изгороди. Вылитый отец, только моложе.
Сочинил песню про двух свиней, которые роются у подножия горы и пожирают объедки сокола. Я сказал ему, что знаю, в кого он метит, но он засмеялся и говорит: «Да ладно вам, сир, это же прохрюшек».
«Он и надо мной насмехался», — подхватил сир Марвин Бельмор.
«Дал мне прозвище сир Диндон. А когда я поклялся, что вырежу ему язык, он мигом спрятался за юбками леди Лизы».
«Он часто там укрывался», — сказал лорд Нестор. «По натуре он трус. Леди Лиза осыпала его милостями, и он обнаглел. Она одевала его как лорда, дарила ему золотые кольца, дала пояс из лунных камней».
«Даже любимый сокол лорда Джона перешел к нему», — заметил рыцарь с шестью белыми свечами ваксли на дублете. «Лорд Джон любил эту птицу. Ее подарил ему король Роберт». «Все это никуда не годилось», — со вздохом признал Питер Бейлиш. «Я положил этому конец. Леди Лиза согласилась отослать его прочь, потому и позвала его в этот чертог. Мне следовало присутствовать.
Но я и помыслить не мог. Если б я настоял, она погибла из-за меня.
«Так нельзя говорить», — в панике подумала Санса. «Нельзя, нельзя!»
Но Албер Ройс, качая головой, возразил. «Нет, милорд, не вините себя». «Во всем виноват певец», — подтвердил лорд Нестор. «Приведите его сюда, лорд Петир, и покончим с этим прискорбным делом». «Ваша воля, милорд». Петир, овладев собой, отдал приказ стражникам, и певца привели. С ним явился тюремщик Морт, страшный человек с маленькими черными глазками на обезображенном лице. Одно ухо и часть скулы он потерял в каком-то сражении, но 20 стоунов его бледной плоти сохранилось в целости. От одежды, слишком тесной ему, исходил скверный запах. Марилон рядом с ним казался почти изящным. Ему дали помыться и облачили его в голубые бриджи и просторный белый камзол с пышными рукавами, подпоясанный серебряным кушаком, подарком леди Лизы. На руки натянули белые шелковые перчатки. Глаза, чтобы пощадить взоры благородных лордов и рыцарей, завязали белой шелковой лентой. Морт, имевший при себе плеть, ткнул ею узника в ребра, и тот припал на одно колено. «Молю вас о прощении, добрые лорды!»
«Сознаешься ли ты в своем преступлении?» — нахмурясь, спросил лорд Нестор.
«Будь у меня глаза, я заплакал бы». Голос певца, такой сильный и уверенный ночью, сейчас звучал еле слышно. «Я любил ее так, что не мог видеть ее в объятиях другого, знать, что другой мужчина делит с ней ложе. Я не хотел делать зла моей возлюбленной леди, клянусь. Дверь я запер, чтобы никто не помешал мне высказать свои чувства, но леди Лиза была так холодна. И когда она сказала, что носит дитя лорда Петира, я обезумел». Пока он говорил, Санса смотрела на его руки. Толстуха Мадди уверяла, что Морт отрезал ему 3 пальца, оба мизинца и один безымянный. Мизинцами он и правда как будто не шевелил, но в перчатках разве что-нибудь разглядишь. Выдумка должна быть. Откуда Мадди об этом знать? «Лорд Петир по доброте своей оставил мне лютню», — продолжал слепой. «И язык тоже, поэтому я могу петь. Леди Лиза любила слушать, как я пою».
«Уведите это ничтожество, пока я сам его не убил», — громыхнул лорд Нестор. «Мне тошно смотреть на него».
«Морт, отведи его обратно в небесную камеру», — приказал Петир.
«Да, милорд». Морт грубо схватил Марилона за ворот. «Поговорил и будет».
Санса с изумлением заметила, что зубы у тюремщика золотые. Все смотрели, как он тащит и толкает певца к выходу из чертога.
«Этот человек должен умереть», — заявил сэр Марвин Бельмор, когда они вышли. «Нужно отправить его вслед за леди Лизой через лунную дверь». «Лишив прежде того языка», — добавил сэр Албер Ройс, — «лживого и язвительного».
«Я знаю, что был слишком мягок с ним», — как будто оправдываясь, сказал Питер Бейлиш. «По правде говоря, мне его жаль. На убийство его толкнула любовь».
«Любовь или ненависть, он должен умереть», — настаивал Бельмор. «Ждать недолго», — ворчливо заметил лорд Нестор. «В небесных камерах долго никто не засиживается. Небо зовет их к себе».
«Да, но кто знает, откликнется ли Марилон на зов». По знаку Петира часовые растворили двери на дальнем конце. «Я знаю, сир, вы устали после своего восхождения. Для всех вас приготовлены комнаты на ночь, а в нижнем чертоге вас ожидает накрытый стол. Проводи гостей, Освал, и позаботься, чтобы они ни в чем не нуждались. Не желаете ли выпить со мной в горнице чашу вина, милорд?» — обратился хозяин к Нестору Ройсу. «Алейна, милая, побудь у нас чашницей». В горнице теплился огонь и стоял винный штоф, борское золотое. Санса налила лорду Нестору, Петир поворошил кочергой дрова. Ройс подсел к очагу.
«Это еще не конец», — сказал он Петиру так, будто Санса здесь не было.
Мой кузен намерен сам допросить певца.
Бронзовый Джон мне не верит.
Питер сдвинул пару поленьев.
Он явится сюда не один. С ним будет Саймон Темплтон, можете быть уверены. Боюсь, что и леди Уэйнвуд тоже.